пути. Про его собственные ожидания, страхи и чувства. Но мужчина почти все время молчал, прислушиваясь к речи сына и пытаясь понять его. Речь взволнованного мальчишки была ему понятна с трудом. И тогда он вдруг остановился, властно взял ребенка за плечи и сказал очень строго и медленно, тщательно подбирая слова и выражения: «Сын, я тоже безумно рад нашей встрече. Но если ты немного успокоишься, если снова возьмешь себя в руки, то, возможно, я буду понимать твою речь. А иначе, тебе будет трудно объясняться с людьми на таком плохом русском». Мальчик сразу смутился. Сделал несколько глубоких вдохов всей грудью, как его учили в школе. А затем сказал уже совсем, почти спокойно: А затем, тут же повторил себя, но уже на вполне приличном русском: «Хорошо, отец. Я буду стараться, папа». Глава 2. Небольшая, дизельная джета припарковалась у подъезда пятиэтажного панельного дома, во дворе которого бурно разросшиеся за лето старые липы создавали причудливую рощицу. Паренек с нескрываемым любопытством рассматривал двор из окна машины. Когда взгляд его скользнул по детской площадке с деревянными качелями и неказистой детской горке, у которой в песке деловито возилась малышня, лицо подростка исказилось гримасой удивления и брезгливости. «Почему они все такие грязные, неопрятные?» — удивился мальчик. «Кто?» «Детские качели?» — переспросил отец, с интересом наблюдавший за ребенком. «Дети. Грязные и крикливые. Как с ними общаться?» — уточнил подросток. «Здесь не общаются с малышами. Это не принято. Вылезай, приехали». Сухо отрезал мужчина, заметно смущаясь свалившейся на него роли отца. Они, молча, взобрались на пятый этаж по грязной подъездной лестнице. Отец, молча, достал ключи и открыл перед мальчиком грязную, серую от поблекшей, облупившейся краски, деревянную дверь. Тот, удивленно моргая длиннющими, слегка изогнутыми у основания, черными ресницами, заинтригованно наблюдал за происходящим. Квартира, в которую они вошли, состояла из двух небольших, отдельных комнат, ванной, туалета и крохотной кухоньки, глухо заставлены какой-то плитой, несоразмерным холодильником, старомодным шкафом и неказистым, видавшим многих хозяев, кухонным столиком. «Ты будешь жить здесь?» — объяснил отец, отводя мальчика в дальнюю, самую маленькую спальню. Мальчишка, ненадолго предоставленный сам себе, не стал сразу же докучать отцу. Метнув понимающий взгляд на закрывшуюся за отцом дверь, он уселся на диван, внимательно осмотрелся. Комната явно была гостевой в квартире хозяина. Вся ее меблировка состояла из раскладного диванчика, небольшого письменного стола, приставленного к самому окну, и универсального шкафчика с отделением для белья и тремя книжными полками, все отсеки которого были сейчас пустые. Мальчик расстегнул сумку, аккуратно достал из нее свои вещи, в основном состоящие из спортивных майк, рубашек, носков, штанов и теплых свитеров. Разделся до майки и трусов, рассматривая разложенную из сумки одежду, словно в нерешительности выбирая, что одеть. В эту минуту вошел отец, неся в руках стопку аккуратно проглаженного постельного и нательного белья. «Вот возьми. Все остальное купим потом», — сказал он, усаживаясь на табуретку напротив. Мальчик, наконец, выбрал то, что ему понравилось, и начал полностью переодеваться, заменяя трусы и майку на спортивное трико. Некоторое время он был совершенно нагим перед отцом и нисколечко не смущался этого. «Так нельзя. Здесь не принято надевать трико на голое тело», — осторожно поправил его отец, с любопытством рассматривая свое творение. Сын получился, несомненно, очень красивым и здоровым ребенком. Это было видно невооруженным взглядом, даже несмотря на необычно для данной местности пропорции его янтарного тела. Мальчик покорно снял трико и одел под него нательное белье, и затем все оставшиеся вещи аккуратно разложил по полочкам шкафа. В его действиях чувствовалась высокая осмысленность и отлаженные годами упорного воспитания, почти военная педантичность. Отец, наконец, поборол смущение. Он не видел ребенка целую вечность. А точнее, почти все его детство прошло где-то там. Далеко, далеко. На той странной, пригрезившейся ему когда-то земле, за черным, безжизненным, ледяным океаном забвения. Там, где когда-то он гулял с любимой поздними, теплыми вечерами. Мечтал о семье, сыне, счастье. И вот сейчас стоит перед ним этот сын. Его сын. Сын, которого он совсем не знает. Он задавил в себе остатки смущения и сказал совсем уже твердым и слегка ироническим тоном, как подобает говорить настоящему мужчине сыну-подросткам: «Добро пожаловать на каникулы в ад, сынок». Мальчик не по-детски внимательно посмотрел ему прямо в глаза, но затем промолчал, продолжая копаться с одеждой. «Как там тебе в интернате? Без мамы?» — спросил отец, старательно подбирая тон и слово, чтобы не задеть ребенка. «Я уже почти привык», — тяжело вздохнув, ответил тот, четко и старательно выговаривая слово с еще вполне ощутимым, но приятным и мелодичным акцентом неизвестного происхождения. Он метнул из-под лба осторожный взгляд на отца. И затем, уловив намек, негромко продолжил. «Ты ведь знаешь про маму, папка?» «Как это могло случиться?» Подавленным голосом спросил тот, напряженно всматриваясь в лицо ребенка. «Малыши заблудились в пещере, в ледниках. Мама полезла их спасать, не дожидаясь спасателей», — грустно ответил мальчик. Но затем внезапно переменил тему, и голос его зазвучал на высокой ноте под сводами комнаты, множеством серебряных колокольчиков. «Я решил не возвращаться в интернат. Я останусь с тобой, навсегда, Уитант», — решительно сообщил он, все еще путая некоторые слова. Мужчина сделал неожиданный, резкий выпад вперед и решительно, властно сгреб ребенка в свою охапку. Он прижал его к себе, усадив прямо на колени, как делал это много, много лет назад, совсем маленьким. Заглянул ему в огонь.